подкасты «Радио Свобода».
На Светлогорском кордонном комбинате загинули рабочие, як наименее трое. И это не первая трагедия. Что отбылося на сам рейш, кто виноваты и шаму шмат гадоу супраць предприемства выступали мясцовые жыхары. Наша тема дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзея, коментар на канале «Свобода премиум». И наша гостья – правоабаронца «Вясны», ураджэнка Светлагорску Алена Маслюкова. Яна колішняя кіраўніца экалагічнай ініцыятыўнай групы, якая займалася праблемамі, звязанымі з будаўніцтвам і дзейнасцю Светлагорскага цэлюлозна-кардоннага камбінату. Добрый день, спадарня Алена.
Добрый день.
Я коротко расскажу, что отбылося. 7 червня на Светлогорском кордонном комбинате отбылся выбух. Поводле информации, на 8 червня само менее 3 человеки загинули, 4 отрымали ранения. Поводле официальной версии, ратавальники отрымали поведомление про вспышку газоповетренной сумези без наступного горения на территории комбинату. Были знойдены порештки 3 человек. Спадарня Алена, что вядома паза официальной версии, яку я зараз рассказала?
За официальной версией есть информация, что загинуло 4 человека, а не 3. Сегодня с ранницы поведомили, что свояки шукают еще одного молодого человека, который працавал в этот день на заводе, але до дому до этого часу он так и не пришел. Мяркует, что он был у тем самым цеху, где отбылся этот выбух. Так само мясцовые жыхары, те, которые працуют на этом заводе, казали, что на счастье за пару дзён да здарэння гэты завод сапраўды остановили на профилактычные ремонтные работы, и тому потерпелых значно меней, а калі б гэта адбылося падчас працы паўнавартаснай завода, то напэўна ахвяры лічылі б десятками.
А ці вядома, якая была прычына гэтага выбуху?
Пакуль невядома, но вы ж разумееце, што афіцыйныя СМІ і афіцыйныя крыніцы гавораць пра тое, што магчыма парушэнне тэхналагічных, дапушчаны тэхналагічныя нейкія прагіны у выкананні гэтых работ. Ну, ведаеце, мы с такими формулёвками сутыкались уже не первый раз. И коли первое здарэнне отбылося, виноватые были зварщики, а не гэты завод, побудованный с великими, скажем так, порушениями. Коли отбылся другий раз выбух, так само загинул человек, и это так само был виноват. Ну,
давайте пригадаем, каким будавался гэты завод, и какие были трагедии до гэтай червенской.
До этой червенской трагедии, скажем, что трагедий на этом заводе было шмат. Коли в 2012 году яны начали будовництво этого завода, люди, которые имели дочинение до будовництва, альбо могли наведывать территорию этого завода, казали, что там загинуло немало и самих китайских рабочих. Потом, коли уже этот завод начал працавать, мы не одной чи звертали увагу на то, что отбывались некие то поломки, то обрывы, и люди так само отрымливали физичные, скажем так, некие увечья. Вот. Але Лен про это молчали, и молчали тому, что с них брали подписки. После этого выбуху, когда загинул человек, зварщик, у него было 95% опека у скуры, это Сосновский Алексей. Я размовляла с его мати, вот литерально у той день, как его доставили в шпиталь. Треба было просто бачить в очи этой женщины, бачить ее саму, скажем, с каким болем она казала, кольки ж яны будут терпеть, кольки ж яны будут все это скрывать, потому что я кольки просила, кажите, что отбылося, кажите, что вы потерпели. Люди боялись, отрымались за працу. Вот, кольки еще жители белорусы повинны отдать этому заводу? Вот это питание, принамсь.
Давайте расскажем для нашей аудитории, для тех людей, которые не вельми добро ведают историю. Журналисты «Свободы» сочили за тем, что отбывается шмат годов, и вы не первый год давали комментарии журналистам «Свободы» как раз по ситуации на этом предприемстве. Але чому он был побудованный? Кто его будовал? Как менялись власники? Вот эти рейши важно ведать. Расскажите, коли ласка.
Так, значит, решение о будовництве завода беленой целлюлозы у Беларуси, в принципе, было принято еще в 2010 годзе. І вось тады паўставала пытанне, скажам, выбара месца, дзе яго пабудаваць. Урэшце у 12 годзе быў падпісаны указ Лукашэнка, значыць 391 аб будаўніцтве завода беленай целлюлозы магутнасцю ў 400 тысяч тонн на тэрыторыі Светлагорскага СЦКК за кошт пашырэння, скажам, яго тэрыторыі. Пры гэтым грошы на будаўніцтва Беларусь не мела, таму вырашана было ўзяць звязаны крэдыт у Китае, в Китае на 654 мільёны даляраў. Ось, а астатнія грошы да 850 мільёнаў дакладзены былі ўжо беларускім урадам, а мякка кажучы, дакладзеныя самімі беларусамі. Ось, і пачалося будаўніцтва. Як толькі мы даведаліся пра тое, што будаўніцтва плануецца ўсё ж такі ў Светлагорску, за месяц мы сабралі 10 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва гэтага завода. Прычым да збору подпісаў спрычыніліся людзі не палітычна заангажаваныя. Гэта звычайныя жыхары і грамадзяне, которые адчулі, што з будаўніцтвам гэтага завода цалкам магчыма у нас будзе вельмі шмат праблем. Ось, і, на жаль, вот наші прогнози справдзіліся. 10 тысяч подписів були відправлені в адміністрацію президента, в концерн «Беллеспаперапрам», були відправлені у Міністерство природних ресурсів, у Совет міністрів, але ніхто з чиновників не встав на бок людей, ніхто не підтримав нас, тому що некі цьмяні економічні інтереси перевзійшли просто елементарно чоловічі, скажімо так, каштовності.
Ну і чоловічі каштовності, екологічні каштовності, це був страшно, був страшний смурод у городі, супраць чого найперше протестували місцеві жихари. Розкажіть, як це відчувалося, яка була екологічна ситуація у городі, і що тепер відомо про те, як дихається у Світлогорську?
Я якраз таки узгадую листопад 17-го года, коли мені потелефонували якраз таки журналісти «Свободи» і сказали, слухайте, спадарня Олена, ось у нас є інформація, що у городі моцний смурод. Я кажу, слухайте, я сьогодні день хожу по городу, я не відчуваю ніякого смороду. Ну, нема смороду. Ось, я навіть пайшла пешым у бок гэтага завода і хотела адчуць гэты смород. Яго насамрэч не было. І я тады сказала, я не ведаю, адкуль інформацыя, но я його не відчуваю. Мне потом у вину ставили, ну да, Маслюкова, ты ж не отчула, что ось смуродила. И потом, когда мы уже начали на вопрос, вельми тесно, скажем так, займаться этой проблемой, мы заразумели, что выкиды метилмеркаптана, это смердючего газа, яны мають пэўныя асаблівасці. Яны не накрываюць город адразу і паўсюль. Гэта тяжкі газ, ён опускаецца долу, ніз, тому дети найбольш терпять, пронамсі, тому что рост ніжэйший у адрозненні от дорослых. І он збирается у пэўных месцах, звичайно, у низинах, і тому мы можем ісці з вами вось поруч по одной вуліцы. Я могу адчуць гэты пах, а вы яго не адчуеце. Але бывалі часы, калі город накрывала практычна весь, і ва ўсіх мікрараёнах города смуродзіла. І вось тады мы пачалі пісаць скаргі ва ўсе інстанцыі, пачынаючы ад раённых і заканчваючы, скажам, вышэйшымі інстанцыямі, пісаць у міністэрстве, у адміністрацыі прэзідэнта, і гэтак далей. Мы прыцягвалі журналістаў да гэтай, каб яны асвятлялі. Больш за ўсіх цярпелі, канешне, жыхары вёскі Якімава-Слабада, таму што на іх, ну, найчасцей траплялі вось гэты трапляў гэты смурод. Людзі пачыналі сябе вельмі кепска адчуваць, падвышаўся ціск, пачынаўся шла кроў з носу. Люди починали кашлять, у них починали отеки горла, носоглотки, и с такими симптомами люди звертались до докторов. Я сама особисто подчас одного из таких мощных выкидов находилась около завода. Я там провела не больше за полгодины, але одразу, как только мы въехали в город, первое место, куда я сходила, это была поликлиника, потому что у меня вельми мощно болела голова, лекарні мені поміряли тиск, у мене був 178 тиск, вищий гэта межа, і доктор тоді запиталася, а де ви були? Я кажу, ось була каля завода. І вона справді зафіксувала. Хоча бували випадки, коли люди скаржилися, що після смороду відчувають себе вельми кепска, медики адмовлялися гэта записываць у больничных картках.
Ну, тады былі больш мягкія часы, і пратэсты грамадскасці былі сапраўды вялікія. Якая была рэакцыя ўладаў? Я ведаю, вас арыштовалі перад прыездам Лукашэнкі якраз на гэты камбінат. А што адбывалася, ну, з іншымі людзьмі, якія выступалі супраць прадпрыемства? Ці удалося чагосьці дасягнуць у той момант?
Ведаете, я хочу сказать, что соправды нас не то, чтобы арештовывали, нас просто затрымливали на трогодинки, пальчики откатали, протокольчик склали, вот так. И это соправды, вот зараз выглядает, как такие лайтовые, вельми, вельми вариант. Ну, поштрафовали, ну, 30 базовых, ну, 50 базовых, скажем так, сплатили за то, что отстоивали свои, свои правы, за то, что претендовали на право жить в спрятанном навокольном осяроде. Конечно, сегодня это будет, скажем, зарабить немагчимо, потому что это будут совсем иншие артикулы и совсем иншие наступства. И все-таки я лечу, что праца нашей группы мела плен, потому что до нас прислуховывались, и когда мы начинали в этой кампании с встреч с чиновниками, и они сказали, мы робим все махчимое, мы ездим, мы доследуем, мы купляем, значит, дорогущий прибор, который коштует там 200 тысяч доляров, как улавливать этот метилмеркаптан. Мы распрацовали, значит, они говорят, вот это мапы, по которых, и маркеры, по которых они повинны отслеживать эту ситуацию. И говорит, вы же не даете нам спокойно жить, вы весь час нас примушаете нечто робить с этим. Ну, так повинно, в принципе, працевать громадянская супольность. А в нормальном демократичном громадстве такого завода, в принципе, не повинно быть. И не было. Вот. И я лечу, что вот с таким, скажем так, соправды плюсом великим, для нас и для нашей работы, работы экологичной группы, стало признание того, что на одним из нарадов некий техничный специалист на заводе сказал, наши оппоненты нам пропоновывали ранее выйти из этой ситуации, мы до их не прислухались. И я лечу, что это уже как раз таки есть отзнака нашей деятельности, признание того, что правда была на нашем боку.
Алена, вы згадывали ситуации трагедии, которые ранее отбывались, и что люди были связаны так званными подписками про неразголошивание. Это было ранее. Теперь вы не в Светлогорску, вы не в Беларуси. Алена, пэўна, некие сувязи вы заховываете, некую информацию вы отрымливаете с городу. Как там працуют вот спецслужбы, эти пэўные службы на заводе, якія не дозволяют людям расповедать про реальную ситуацию? Идти удается нечто доведываться все же?
Справа в том, что яны як працавали, так и протягивают працаваць, причем на всех заводах. И зараз у меня есть информация про то, что людям сапраўды вельми тяжко стало. За ими сочаць. Бывали, у меня так само есть занотованные факты, когда коллеги просто сдавали, мягко кажучи, своих коллегов за то, что они подписаны на некие там каналы, что они там нечто читают, альбо увогуле просто выступают супраць вот того безладия, якое и выказывается супраць безладия, якое есть у Украине сегодня. И еще тогда, у той лайтовой, как мы кажем, часы, на заводе была выдадена, значит, инструкция, по якой заборонялось супрацовникам проносить мобильные телефоны, значит, на место працы, и робилось это для того, как яны не могли зафиксовать, сфотографовать вот место аварий, альбо здарэнняў, альбо увечий, когда люди там нечто отрымливали. Да, информация хавается. Сегодня в Светлогорску ситуация с працовными местами не полепшилась, и тому люди мусят подписывать это погоднение с керамнистом завода об неразголошивании. Такое так само есть. Но все равно информация просочивается. Светлогорск не такой великий город, где можно было бы, скажем так, про что-то не доведаться.
Вот финансовая экономическая справоздача с Светлогорского кордонного комбината опошнее датуется 21 годом. Вот для ЕЕ завода в 21 годе имел прибыток 9 миллионов рублей при долготерминовых долгах на 2,3 миллиарда рублей и непокрытых стратах у 517 миллионов рублей. Что теперь ведомо про страты и прибытки, коли можно про это сказать, этого предприемства, и про теперешний уплыв на новокольное осяроде?
Я не упевнена, что этот завод, в принципе, имеет прибытки. Вот, начнем с этого. Вот эти позыки, я не, ну, как бы открыто говорю про то, что завод имеет проблемы. Завод никогда не працавал на полную могутность. То есть он не отдал то, на что различивали, и никогда не отдаст. А когда начались еще и вот, санкции, то я ведаю, что у завода были вельми великие проблемы с реагентами для отбеливания. Европа отмовилась поставлять, и реагенты треба было привозить из Китая. А уявите себе, где, я сказал той гуморист, где я один завтра, так? То есть Китай вельми далеко, и как с Китая привезти эти реагенты, и они в разы становятся дорожейшими. А для того, как отбелить целлюлезу до того стану, який потребен, принамсі не чула про то, что до такого стану его отбеливали, реагентов ранее використовывали у два, а то и у три разы более, чем это потребно по технологии. То есть этот завод, вы бачите, вот, на таких вот фактах говорится, ну, нерентабельный. И он нерентабельный, працует в убыток. Я не ведаю, коли можно будет разрешиться, скажем, по всех позыках, и в принципе экономистам треба задать питание, а ці варто увогуле эксплуатовать этот завод. И он больше шкоды приносит, чем корысти.
Ну, коли б вы могли принимать решение, коли б это отбывалось в вольной демократичной Беларуси, какое решение вы приняли, что треба было бы сделать с этим заводом?
Коли б отбывалось в вольной демократичной Беларуси, первое, что я бы сделала, я бы его не будовала. А коли уже робить с тем, что побудовано, то я думаю, что волевым решением его треба закрывать. Закрывать, а после думать, что можно сделать и на что можно его перепрофилевать, каб он саправды приносил корысть людям, а не беды.
Зараз будет некая проверка, расследование, не ведаете, будет заведенная криминальная справа, максима будет. Коли агулом казать, кто виноват у тем, что загинули 3, как свержается, 4 человеки?
Так, я уверена, что будет криминальная справа. Одна такая справа уже прошла. Виноватых нашли, и, как вы понимаете, виноватых шукают не на том уровне, где треба их шукать. Я уже вчера про это одразу сказала. Николи не испытают и не притягнут до отказности спадаров Лукашенко, Назарова, Мясниковича, який спричинився, скажем так, до будовництва этого завода и фактично все выходные проводил там. Ни Сидорского, який так само має певное дочинение до будовництва этого завода. У них никто не спитает. И они не будут отказными. За все это будет виноват стрелочник.
Спадарня Олегна, дякую велике, что знайшли час и поделились вашей экспертизой, вашим досвідом у эфире «Подеи и коментар» на канале «Свобода премиум». Дякую велике.
Всего доброго.
Это была правоборонца «Вясны» уродженка Светлогорску Олена Маслюкова. Она колишняя керавница экологичной инициативной группы, якая займалася проблемами, связанными с будовництвом и деятельностью Светлогорского целлюлозно-кордонного комбинату. Для вас сегодня працавала я, Ганна Соус. Это канал «Свобода премиум». Всего наилепшего. Заставайтесь в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Белорусские помежники на белорусской мяжи могут не упустить на территорию Беларуси громадян Беларуси. И таких выпадков за опошний час, принамсі, 20. Як такое махчима и какие еще неприемности могут чакать белорусов на белорусской мяжи? Это «Свобода премиум». Меня зовут Дмитрий Гурневич. А про махчимые неприемности на белорусской мяжи нам сегодня расскажет пресс-секретарь Байполу Александр Кабанов. Добрый день.
Вітаю.
Александр, розкажіть, як увогулі так отрималося, от коли ви отримали перше повідомлення про те, що білоруса не пустили у Білорусь, хоча у нього білоруські документи?
Первая, значит, пришла информация нам, ну, достаточно давно, недели две назад, и потом она подтвердилась еще, прошло буквально пару дней, и другой человек обратился уже и тоже рассказал, что кого-то там он видел, как его не пустили через границу.
А что людям у такой ситуации говорят? Потому что это вельми нетиповая ситуация. Мы памятаем выпадок с арцибископом католицким Тадеушем Кондрусевичем. Вы тогда еще были изневолены, але это была гучная справа. Он полгода не мог в Беларусь уехать, хотя у него только белорусский паспорт. А как тут тлумачить ситуацию?
Ну, на самом деле, информации такой у нас нету. Вот. И люди тоже не объясняют, потому что им, ну, не объясняли причин, почему им запрещен въезд. Ну, на контакт идут крайне слабо. То есть вот объяснили ситуацию, как было, что было, и все. Мало того, не очень хотят, чтобы, ну, чтобы мы вообще распространяли, где это непосредственно было. Вот. Хотя вроде бы остались и здесь, за рубежом, но я думаю, что опасаются там за родственников, за друзей. Вот. Поэтому информации, почему именно это происходит, нет, мы можем только догадываться.
Ну, расскажите, какие есть догадки у людей, которые в организации Байпол, все-таки это были силовики, люди, которые працевали в этой галине?
Я думаю, что причина номер один – это то, что белорусские так называемые власти опасаются проникновения в страну. Ну, об этом же и Терцель говорит откровенно, и Лукашенко постоянно говорит, что мы держим все под контролем, мы знаем планы, что хотят там забросить нам боевиков, экстремистов, террористов, чтобы как-то раскачать наше общество, они не успокоились, там, ну и так далее. И на это очень сильно повлияло, я думаю, что ситуация в Белгородской области, ну и не только. Потому что для наших так называемых силовиков, преступников в погонах, по большому счету, эта ситуация неожиданная. Им их начальство все время доводило, что Россия победит, и все будет хорошо. Вот. Сейчас происходит то, что происходит, и опасается, вы посмотрите, в Гомельской области установили какие-то там ежи, там эти зубы дракона, да, стоят везде блокпосты. Там. Вот. Поэтому эта ситуация связана с этим. Они пытаются из Европы, но людей, которые, по их мнению, могут принести что-то в страну там негативное, вот, то есть экстремисты, само собой, террористы, они их отсеивают. При этом, что задержания на границе идут. Вот, и, на мой взгляд, не пускают именно тех людей, на которых падает какое-то подозрение, но на них по факту ничего нет и предъявить ничего невозможно. Просто не пустим вообще, на всякий случай.
А что с этими людьми, которых, например, не упустили, отбывается? Я так понимаю, что это люди, просто, которые живут уже в Европейском Союзе, то есть им простей куда-то вернуться. Бо тяжко, когда человек выехал за покупками в Белосток, его не впускают до дома, что он будет робить в уголе за межой?
Вы знаете, такой информации тоже нету. Я знаю только про одного человека, который, ну, непосредственно информацию только по одному человеку, который ездил в Литву на вот эти самые закупы. Как дальше сложилась его судьба, ну, мы не на связи.
А в уголе, как у вас организация оценивает их, это есть некие подставы, скажем, законные, не упускать белорусских громадян?
Не, ну, конечно же, по нашему законодательству ничего такого нет. Но мы давно уже не работаем в правовом поле, поэтому удивления нету никакого.
Угу. А какие небезопасные сюрпризы смогут скрыться еще для белорусов, которые навод спробуют выехать сегодня из Беларуси, потому что вы так само попереживали людей быть осторожными, а что это сегодня значит, что их там может по сутности чекать? Зараз как раз начинается период отпочинка, шмат людей вельми выезжая за межу, у тем лику Европейский звезд, потому что там простей авиационные сполучения.
Ну, я думаю, что будут вопросы и на выезде, вот. И тем более будут на въезде, то есть будут смотреть, куда люди выезжали, с какими целями выезжали. И гаджеты, в первую очередь это гаджеты, будут проверять ноутбуки, телефоны, смартфоны, планшеты. То есть надо быть крайне аккуратным в этом случае, всю информацию удалять, потому что это одна из основных причин проверок и задержаний. Как раз нахождение на гаджетах какой-то информации.
На кого они полюют, я имею в виду белорусских помежников, перш за все, когда человек выезжает? Это люди, которые находятся вот в этой базе данных беспорядок, тех, что так оно называется, люди, которые удельничали у мирных протестах в 2020 году?
Этим занимаются не пограничники, вот в чем дело. Этим занимается, значит, вернее, все, что КГБ. Ну, то есть там были в большинстве случаев какие-то люди по гражданке. Вот, вернее всего, что это сотрудники КГБ. Либо, если у пограничников есть какие-то там, ну, свои спецслужбы, вот, возможно, они. Поэтому это точно не пограничники.
Александр, есть так само ж приклады людей, которые зараз вертались, в Беларуси их натурально спускали, а позднее же в Беларуси арештовывали. Такие выпадки у недавнем часе отбылись после того, когда была створена эта комиссия, в якую там небыта Азарона, Гигин уваходят, разные пропагандисты, адъезные персоны, как кажут эксперты.
Но комиссия, я думаю, что здесь ни при чем, в принципе, это не их работа. Дело в том, что списки такие составлены достаточно давно. Вот. По лицам, очень много показаний давали люди, которых задерживали, арестовывали и под какими-то там условиями выпускали. То есть эта работа шла давно, и я думаю, что и сейчас она продолжается. Вот. Задержания идут, и те люди, которые находятся в других странах. Последний случай громкий достаточно, когда приехала девушка из Москвы поменять свой паспорт и была задержана. Вот. Таких случаев много, и поэтому я, честно говоря, иногда просто удивлен вот этой беспечности, когда человек побыл какое-то достаточно длительное время в безопасности, у него вот это чувство прошло уже опасности, осторожности, он возвращается в страну, не понимая, куда он едет. Поэтому я призываю еще раз всех, но будьте крайне аккуратны. Если вы, по крайней мере, участвовали в событиях 2020-2021 года, и у вас есть хотя бы какое-то подозрение, что, ну, к вам могут прийти, скажем так, но лучше не рискуйте, потому что вы едете назад в тюрьму.
До речі, Александр, ви так само, як були політв'язні, покидали Білорусь. Розкажіть про свою власну досвіду. Вас ніким чином спеціально перевіряли на межі, просто ви показали паспорт і переїхали у розв'яз?
Я не могу сказать, я не ехал сразу с Беларуси в Европу, я свой коридор сказать не могу, потому что, ну, этим коридором еще воспользуются неоднократно.
Але есть некая, например, европейская країна, Беларусь межує с тремя країнами Европейского Звязу, ведаю, больш безпечная альбо простейшая для людей, как перекрошить межу. Знову ж, я кажу з разликом на то, что зараз шмат белорусов лето выезжая.
Ну, понимаете, тут же, если ты пересек границу Европы с Беларуси, где ты потом окажешься, вот это волнует наши спецслужбы, потому что, ну, спецслужбы лукашенковские, то есть вот этих в погонах непонятных товарищей. Значит, ты же можешь там, допустим, с того же Вильнюса, с той же Европы попасть куда угодно, в любую страну света. Вот, они боятся, что человек побывает в Украине, либо, ну, переехать границу Польши и здесь встретиться с теми же байполовцами, передать им какую-то информацию. Ну, хотя в этом нет, конечно, смысла. Сейчас другие информационные там вопросы, возможности. Вот. Их это напрягает. Любая утечка информации их напрягает. Что можно отсюда привезти туда? Допустим, какой-то, возможно, они опасаются, что какие-то будут финансовые каналы открыты там и так далее. То есть они отслеживают сейчас любую ситуацию. Для них Европа – это опасность. И поэтому все, что связано с границей, это тоже опасность. Недаром вот, на днях буквально поменяли председателя программ-комитета. Ему были какие-то определенные установки в этом плане даны.
До речі, ось ви казали про те, що, на вашу думку, це можливо може бути зв'язано з Білгородською областю, але сам Лукашенко літерально пару днів тому говорив про те, що коли у Білорусь і їдуть ніякі диверсанти, то вони якраз таки перекручують, ну, він так сказав, принамсі, не європейсько-білоруську межу, євразв'язовсько-білоруську, а трапляють у Білорусь з Росії.
Ну, вы знаете, я на самом деле к словам Лукашенко, ну, привык уже не прислушиваться, потому что он, ну, то, что говорит, он разную билиберду, оно, как обычно, не сходится. Вот, и он может делать абсолютно разные заявления, но я больше прислушиваюсь к заявлениям, допустим, того же Церцеля, хотя он, естественно, что он далеко не все говорит, но у него как раз и был последний один из его, я смотрел интервью, где он рассуждает о тех 250 миллионах евро, которые якобы получила наша оппозиция для того, чтобы подорвать стабильность Республики Беларусь. Естественно, это получили не в России и не в Украине, это получили в Европе. Поэтому КГБ курирует как раз вот эти границы, эти моменты.
До речі, коли ви вже згадали Івана Церцеля, керівника КДБ, я хотів вам представити, це так само його невиказування. на днях було зроблене, здається, 1 червня, воно скеровано до людей, які зараз знаходяться за межою, тим ліку до вас. Ну, він таких людей називає збіглими, це політичні активісти, політичні лідери. Ми, відомо, закликаємо усіх, у тим ліку наших опонентів, які за межою, треба одуматися, вирішати проблеми мирним шляхом, приходить до консенсусу по різних аспектах. Я бачу, ось, наприклад, видання «Наша Німа» опублікувало навіть артикул про те, що це інша риторика Церцеля, він заговорив про консенсус, тому що таке слово прогучало. Як ви самі ставитеся до цих слов?
Ну, послушайте, в 20-м году, правда, в тот момент я сидел в тюрьме, позиція і кандидат тогда ще в президенты Тихановская пропонувала всі проблеми решить мирным шляхом. Ми шли з цим мирным шляхом, люди шли з цветочками, з белыми повязками. Как поступили с этими людьми, знают все. Как идут сейчас аресты, знают все. Если Церцель хочет сделать какой-то посыл, он должен не словами говорить, он должен выпустить всех политзаключенных, арестовать Лукашенко и потом сказать, что «Ребята, давайте сядем за стол переговоров. Я точно так же, как ответственный за многие вещи, готов понести ответственность». Тогда это будет посыл. Сейчас это просто пустые разговоры.
Так, а для кого, на вашу думку, тоді це слово, на кого це розлічено і навошто?
Це на європейських і американських політиків. Вони все время пытаются сказати, що ми мирні люди, ми вообще тут ні при чому. Тим більше, розуміючи развитие ситуації в Україні і розуміючи, що ну, на Путіна же видано ордер на арест, да? Лукашенко може схлопотати точно так же і достатньо швидко. Вот. Сейчас те, кто, а у Церцеля информации достаточно много, я думаю, а те, кто обладает большим объемом информации, и если у него есть какие-то там аналитические данные в голове его, чтобы он мог анализировать, там, сделать какие-то анализы, он понимает, что ответственность может, она не за горами, она может быстро прийти. И они сейчас пытаются любыми способами этого всего избежать, чтобы потом сказать, ребята, подождите, мы же как бы были за мир, мы за переговоры, а это все Путин, все гад, а мы тут ни при чем.
Ну, але чисто зараз гіпотетичне питання сформулюю, а коли, наприклад, створити якусь групу людей з різних політичних структур за межою, справді відказати на цю пропонову Церцелю, послухати, принаймні, які будуть аргументи, все-таки є за межою серед політичних сил, які більш, не то, що лояльні до влади, але, скажімо, менш радикальні сили. Чи це має, на вашу думку, некий сенс?
Ну, во-первых, я вважаю, що у нас радикальних сил нет вообще. Вот, у нас є больше там реалисты, скажем, и фантазеры, вот, на мой взгляд, да, те, кто призывает уничтожить Беларусь, там, начать в ней войну и так далее, таких людей нет. Ну, по крайней мере, я не знаю. Вот. По поводу объединиться оппозиции и как-то пообщаться с Церцелем, извините, но он преступник. Вот, еще раз говорю, прежде чем общаться, должны быть сделаны оттуда определенные заявления и определенные шаги. Шаг номер один – освобождение всех политзаключенных. Не те 1500, о которых они говорят, а всех абсолютно. Второе – начать уголовные дела против тех, кто приступил закон в 20-21 году. Да и не только в эти годы. Достаточно преступников у нас и в погонах, и среди судей и так далее. Это называется реальные шаги к тому, чтобы садиться за стол переговоров. А если просто... Вы посмотрите, чем заканчивались всегда переговоры. Это была всегда оттяжка какого-то времени. И всегда обман, и всегда ложь. Вот. Это очередная ложь. Очередной раз вешают лапшу людям на уши. И на это ни в коем случае нельзя реагировать.
Так, суд у Беларуси в будущем вырешит эти люди. Принамсі, персональный Церцель был злочинцем.
Конечно.
Мы не можем это свяжать зараз на 100%. А скажите,
Это
ваше меркование. А скажите, але ці є тоді сенс у неким діалогу? Тому що от політики білоруські, які за межою, тим ліку Світлана Тихановська, Павел Латушко, вони говорили про те, що є внутрі ось цього керованого лагеру, зрозуміло, це не узровень Лукашенки, а максимум НАТО, не адміністрації президента так званий, але з кимсь там справді почати домовлятися?
Смотрите, з цими людьми... Ну, давайте так, ключ от тюрьмы у Лукашенко, не у этих людей. С этими людьми можно договариваться о будущем вообще. То есть о помощи нам можно с ними договариваться. Говорить им, что нам нужно... Ну, понятно, что перемены в Беларуси принесут люди, которые находятся внутри страны. За рубежа ее не принесешь. Эти перемены, и не восстановишь законность и порядок. Вот. Поэтому эти люди в стране есть, с ними надо разговаривать. Но это не переговоры по каким-то вот теперешним позициям. Допустим, эти люди не могут освободить политзаключенных, эти люди не могут арестовать Лукашенко там, и так далее. Они могут помочь это сделать. А все остальное – это работа уже наша Байкова.
Дальше вы згадали про европейских политиков, которые, у некоторых из них есть идея ось, этот диалог распочать, або, принамсі, это заявы Церцеля были для них сделаны. А на вашу думку, сопротивление, некая политическая серьезная воля есть, так? Те они, возможно, навод сиснуть на неких политических фигур у диаспоры белорусских деятелей политических, как они, саправды, ишли в таким напрямку? Зараз риторика, она вельми радикальная, починаючи от Пазняка, часом некоторые люди Тихановской, навод про это кажуть, зрешты Байпола, Александр Азаров, так само, он вельми часто выступает у такой майцы, как Владимир Зеленский. То есть это не белая повязка уже.
Ну, послушай, это и не радикализм. Когда люди говорят о том, что в стране надо восстановить законность и порядок, но это не может быть радикализмом. Когда ты стремишься к справедливости, понятно, что пути могут быть разные, но никто не говорит о вооруженном вторжении, о каких-то там, ну, таких вот террористических вещах и так далее. Естественно, что есть категория людей внутри страны, которые будут, как говорит тот же Лукашенко, мы будем защищаться до последнего патрона. Таких людей, ну, не так уж и много, по большому счету. И если придется их уничтожить, их будут уничтожать. Они должны быть к этому готовы. Ну, я думаю, что они готовы, да. Но извините, это радикальное заявление? Нет. Если человек не хочет сдаваться, ну что с ним еще делать? Вот. А по поводу того, что европейские политики готовы к переговорам с Лукашенко или нет, я уверен, что нет. У него, конечно, есть свой лобби в каких-то правительствах, это больше бизнес, наверное, какие-то лобби. Вот. Сейчас Португалия там пытается продавить вопрос, чтобы снять санкции. Ну, как бы, ну, пускай пытается. Есть другой Европейский Союз. То есть эта работа идет постоянно. Эта работа идет у того же Латушка, он встречается с политиками, тоже Тихановский встречается с политиками. То есть каждый делает в меру того, что, ну, что, на что он способен вообще, в меру своих возможностей.
І апошнє питання, я хотів би вернутися до того, з чого ми починали, ось про це питання на межі цю вугулі. Байпол, Максим, хоче подиктувати некую інструкцію, і вугулі, як там все поводять? Ну, ви казали про тебе, коли виїжджаєш з Білорусі, очищати лаптопи і телефони, каб не було ніякого подозрення. Але таких людей тисячі перекрочує кожен день межу, і хто б їм допомог з тим, як себе правильно поводять там?
Смотрите, такой информации на самом деле достаточно много в интернете. Вот. Много кто пересекал, много кто выкладывает какие-то ролики, много кто рассказывает, что происходило. Вот. Плюс, и, допустим, те же наши партизаны об этом говорят, и Байпол об этом говорил неоднократно, что не рискуйте, не надо. Вы можете быть в разных всяких списках, не рискуйте. Лучше жить без документов здесь и пытаться это легализоваться, чем поехать туда и сесть в тюрьму. Ну, это же очевидно, да. Если человек чувствует, что за ним что-то есть, ну, не надо туда ехать. Тем более не надо вестись на заявление этой комиссии. Уже были случаи, когда люди, последний случай был недели три назад, наверное, месяц, когда какой-то айтишник решил заехать на территорию Республики Беларусь, и его вместо комиссии он попал за краты. Поэтому первая инструкция номер один, и она же последняя. Быть осторожным и думать, что ты делаешь. Если тебе очень сильно захотелось домой, но ты за собой что-то чувствуешь, ты пойми, что ты приедешь не домой. Ты приедешь, будешь арестован.
Дякую, великий Александр. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был пресс-секретарь Байполу Александр Кабанов. Дякую. А для вас у празі працював я, Дмитрий Гурневич. Ви глядели «Подія коментар» на каналі «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
«22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. На хвалях «Радіо Свобода» вперше прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Проводивши Горбачова на московський тягнік, я засів за промову. Нечасто я виступав до письменницьких зборища такого роду, але тут рашився. Після некоторих з моїх дуже інформованих опонентів абсолютно даремно звалювали тое на ніякого ні в чим Горбачова. Ди, Олесь Адамович, сказав по телефоні, промовчати ти не маєш права, особливо, коли за тебе можуть потерпіти інше. За день я накидав виступ з моїми поглядами і моїми незгодами. Приїхавши в Мінськ, дав прочитати тое некоторим московським гостям, а Скотському і Лазареву їни не перечили. Хіба тільки Лазарев, який крихо ведав мою не надто спрактикованою манеру виступати, сказав «не затараплювай». Тое було правильно. Я старався прочитати написане як мага хутчей, і тое виглядало кепско. Читав з великим нервовим напруженням при абсолютній тишині у залі, а як скончу, в залі нечакано гринула воплісками. Некоторі у задніх шерегах навіть устали. Начальство у президіумі, відомо, сиділо з кам'яними тварами. Але начальство ведало тое, чого не ведали інші, недарма я нарихтувала з'їзд і довго, і старанно. Після перепинку одразу виступив Олесь Савіцький, який незадовго перед тим приїхав з аспірантури літературного інституту і так само починав кар'єру. Твердим розмірним голосом переконаного комуніста він у момент пригвоздив до ганебного слупа ренегата і антисоветчика Быкова за ягоний покльоп на совєтську армію і її авангард партію комуністів. Савіцькому так само аплодирували, а я там же в залі написав йому записку «Далеко пойдеш, Олесь». І був в аду глядів, не минулий місяця, як мой земляк і одногодок опинувся на хлебній і гоноровій посаді у ЦК КПБ. Правду казали, головна істина веку – сябр з'їв сам товстейший став. Ворогов той промови я, відомо, набив немало. Все керівництво, якое після довго позбігало со мною вітатися, але поболіло і сябров. На зустрічах і в ресторанному застоллі вельми приязно днеслися до того факту Ригор Бярозкін і його молодіші товариші Валя Тарас, Наум Кислих, Хведр Яфімов. З імі ж частяко був і неп'ючий Олесь Адамович, тим не менш, чи не саме активний ініціатор застольних зустріч. Покуль ми хмелели, він розумно і змістовно говорив про тотальний учиск літератури і незломність особистої волі. Обставину звиклої несвободи тое було непросто, але необхідно. Інакше справа літератури перетворалася у банальну поліцейську справу сиску і покарання. Я казав, що тое вельми важно було б довести нашому керівництву Союзу письменників, на що Адамович тільки іронічно хмикав. Яни тое ведають лепі за нас, бо в тим непосредньо удільничують. Що ж, як завжди, Саша мав рацію, бо вже був навучений скандальною історією у Московському університеті. Текст моєго виступу на з'їзді трапив у Москву, а туль на захід. Радіо Свобода передала його у ефір. А невзабаві я тримав з Берліну чудовно видадену книжку «Мертвим не боліть» на німецькій мові. Директор західньо-берлінського видавництва «Пропілеєн» питався, яким чином він може заплатити мені гонорар. Ми з Олексієм Карпюком довго думали над відказом і вирішили покинути це питання невирішеним. Інакше не оберешся біди. І, мабуть, зробили правильно, бо всі заміжні гонорари тоді йшли праз адмислову державну структуру, обходить якою було небезпечно. І ще недавно повідомлялося про суд над нащадками Бориса Пастернака, бытцем би за порушення правил валютних операцій. Неузабаві після з'їзду я отримав перший лист від Твардовського. Після він присилав мені немало листів і поштовок, але той самий перший стався для мене самим важливим во всіх відносинах. Олександр Трифонович найперше обґрунтував власну позицію у дочиненні до сучасної літератури і засвідчив певну прихильність до моєго виступу на з'їзді. Йому сподобалося, що я не оправдувався там, де не винився, а хоча й наступав і обвинувачував. Похвальне слово редактора і метра російської поезії було для мене важніше за всі погрозливі напади усіх літературоведів у штатським. Я відчував себе ще більш впевнено, коли одночі під осінь отримав телеграму з Ялти від славутого автора «Окопу» Сталінграду і так само уже битого критика із заподорожної нотатки з Заходу Віктора Некрасова. П'єм за ваше здоров'я, жадаємо нових книг, правди про нашу велику війну значилося у телеграмі. Я ще під час поїздки болгарського письменника Найдзіна Вилчева у Білорусь було домовлено, що Болгарський союз письменників запросить мене на гості. На то мілися усі підстави, і перша з їх – моє третя ракета «Альпійську баладу» переклали на болгарську мову і видали у Пловдіві. Значить, я мав право на некий там гонорар. Але у мене не було заміжного паспорту. Коли я звернувся в Мінський МВД, так там довго не відказували, щось тягнули. Минав час, настала осінь, і тоді одночі позвонили, можете поїхати за паспортом. Простий день я вже їхав тягником з Москви у Софію. Мені дуже кортіло наведати країну мою, хай собі, і мало щасливої молодості, зірдуть на знайомі і милі мені місцини, у яких я цілий год служив після війни. Ну і, відомо, погостювати. Усе ж я їхав по запрошенню офіційної організації, а не як безправний приватний поїжджанин. На поміжній станції Унгени, яку я неколі одвоював у німців, уже добре функціонувала пільна поміжна служба, і мене одразу попросили з вагону у будинок вокзалу. Чемодан, сказали, можна не брати. Я нічого з собою не вез, апроч бутильки горілки ді пару книжок. І ще, правда, жонка Аркадія Куляшова Оксана Кведоровна дала коробку цукерок для дочки Валі, що була замужем у Софії. У вокзалі повели на другий поверх, де в просторному кабінеті сидів блондинистий чоловік, що явно мене чекав. Я одразу здогадався, хто гэта, хоч він і не назвав себе. Почалася розмова. Що, як, откуль і куди, які там у вас сябри, які з ними сувязі, поштові чи особисті. Після говорка набула більш емоціональний тон. Чому ви гэтак тенденційно пишете? У нас шмат військових письменників, але ж інші пишуть добре, без скаження правди війни і праці органів. Без організованої праці органів не було б нашої перемоги у війні. Вороги-здрадники хутко б здали Совєтський Союз Гітлеру. А так, во ви маєте можливість поїхати у Болгарію, зустрітися і випити з сябрами. У гэткій розмові минула година чи болей, і я почав боятися, що можу відстати від тягніку. Про те йому і сказав. Він тільки усміхнувся. Тягнік без вас не пойде. І правда, добре наговорившися і, мабуть, нарешті виконавши свій обов'язок, він проводив мене до вагону. Як тягнік перейшов межу, я розчинив свій чемодан і здивився, усе там було перетресено. Один з сусідів по купе після шапнув у коридори. Чемодан вони так само брали туди. Що ж, дякую, хоч не покрали чужі цукерки. А решта того шляху по Румынії і до самої Софії була озмрощена. Я вже не хотів їхати. Але не узабаві у Софії, яка споткала мене знайомим пахом смаженої кебабчі, настрой помалу піднявся, особливо після доброї чари гренної ракії у щоденний час. Найдан тут же влаткував мене в готель і попередив, що на тим офіційна гостина Союзу письменників скінчається. Далі мною опікується приватно, у тим ліку і йон. Так загадала Москва, яка я наол хотіла відмінити візит, але болгари полічили такий акт безтактовним і дозволили приїхати. Що ж, приватно вони приймали так само неблаго. Найперш добре почастували на кватери у Найдана з його милою мінкою, куди пройшов другий Вилчев, Георгій, з яким я знайомився в час його на приїзду у Мінськ і Городню. Прозаїк Івайло Петров при зустрічі на вулиці почастував віном і розповів дуже політичний анекдот. У повітряній катастрофі загинули три національні лідери – Аденауер, Ейзенхауер і Хрущов. Питання, який народ найбільш шкодувати буде – Отказ болгарський. Чому? Тому що серед їх не було Тодора Живкова. Анекдот у алегоричній формі все витлумачу. Болі про настрої і життя Болгарії можна було не питатися. Хоча життя тоє було во всіх відносинах куди ліпше, ніж у нашій країні. Я там мав гонор бути запрошеним на некоторі гості і пам'ятаю, як говорив про Мінськ редактор одної болгарської газети. Казав, що навідавши Білорусь, хотів плакати, бо не убачив на вулицях ні водної білоруської шильди, не почув у Мінську ні водного білоруського слова і тоді зрозумів, що чекає Болгарію. І він був недалеко до правди.
22 червня сповняється 20 годов, як пішов у життя вибітний письменник, діяч національного одродження Василь Быков. У 2002 році у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
На початку снежня, якраз на славутий день Сталінської Конституції, помер мой батько. Поехав на Паховини. До Полоцка ехав тягником, а туль на таксі. Не доїжджаючи Кубліч, у Штундарових горах таксовка забуксувала, довелося йти піхотою. Добре було недалеко. Батько перед смертю довго хворів на нейкую лихоманку, яку лечили у селицькій больниці димарно. І він дуже покутував від хвороби і ще за сина. Як я приїжджав останнім часом, пільно оглядавши мене і тяжко вздихав, «Достається тобі, синок, лиш би ти кинув писати». Под страхою Хлівчука у його давно лежало кілька хвойових дошок, які, міркуючи по всім, чекали свого часу. Не дочекався мій батька, коли я кинув писати, з тим і пішов у хвойник посеред вьоски, де зібралися усі тамтейші покоління жихаров. Жили і відносились один до одного по-розному, але тут лежать тісненько у мірі і згоді. Мусить тільки на могилках тоя і махчима. Усе останнім часом пережитое, зв'язане з літературою, однак не змусило мене одрачися від військової теми. Хоч і доводилося часом покутно, порой безнадійно. Але підтримка сябров у Мінську і Москві свідчила, що у творчому сенсі я на пленному шляху. Неяк у Москві довелося добре і щиро погутерити з Лазарем Лазаровим, який робився тільки не самим авторитетним дослідчиком військової літератури і завжди виступав у мою підтримку. Як завжди на всіх колективних мероприємствах похвально і горячо говорив про моє оповість Олеся Адамовича. Читачі прислали масу відгуків, переважно з одобренням «Мертвим не боліть». Серед їх одночі отримав добрий ліст від малознайомого тоді, а після одного з самих видатних письменників Росії Віктора Остап'єва. Видатний ліст у підтримку моєго погляду на війну прислав навіть командуючий за Кавказською воєнною округою генерал армії Стученка. Шкода мало, що з тих епістолярів заховалося. Частку я сам спалив на летищі, не було де ховати. Частку розкрали, що коледж здав у літературний музей. На той час улетку вольний час баю на Ньомані. Тут моїм сябром заставався Валя Чекін, розумний музика і поет. Неблагі вірші його часу друкувалися в обласної газеті. З ним можна було щиро погутерити про життя і літературу. Він умів слухати, не любив спрачатися так само, як і я. Ну і рибак він був адмисловий. За короткий час, може за місяць, написав невеличку оповість, названою «Проклятая вишеня». Гэта усё муляв у свідомості той випадок весни 44-го года на фронті. Думалося, там є щось нове, що можна використати, принамсі, в літературі. Хоча нове, вельми адносне розуміння, тое, що я мав на меті, давно стало банальністю у нашому житті, уздовши у поперек пронізане тим самими органами. Але написавши завагу, що ті варто друкувати. Хотілося з кимсь пораятися, де у городні таких людей було мало. Карпюк, здається, на той час кудись з'їхав. Валентин білоруської мови не ведав, де і наогул, будучи поетом, він не надто цікавився моєю прозаїчною творчістю. Але часом я сустракався переважно в компанії Карпюка з викладчиком медицинського інституту доцентом Клейном. Борис читав будучим медикам історію КПСС, був ерудированный науковець, ведав літературу і філософію. До нашої речаїсності относився стримано, але критично, і то й надало мені рішучості пропонувати йому оповість. Не надто охотно взявши, він прочитав за одну ночь і при зустрічі дуже хвалив. Сказав гидкую річ, Твардовський з радістю надрукує. Я на того вартая. Найперш я завез оповість у Менск, передав Пімену Панченку. Пімен був заклопочений. Моя оповість подобно почали погрожати ягоному редакторству у молодості. Сказав, добре, коли б підтримав новий мір. Але ж для нового міра треба перекласти, а перекладчика мені не було. Тоді Пімен каже, зробіть подрядковник, а перекладчика я не самі знайдуть. У Москві перекладчику навалом. Так і зробив. Переписав текст більш-менш по-російську. Знарок, не шліфуючи, не дбаючи про стиль, одно клопотівши про сенс, нейкій оказії відправив рукопис у Москву. Проз дуже короткий час протелефонував Кондратович, треба приїхати. На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыі. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты, афіцыйна апрануты Александр Трифанавіч, прыйшлі стрыманы Алексей Кандратович, акулярысты Іван Вінаградаў, гаваркі Владзімір Лакшын, мая рэдактарка Аня Берзер і яе калежанка Інна Барысава. Пасля падышоў сіваволосы усмешысты Ігор Сац, а сакратар Хітроў быў тут ад самага пачатку. Почалося обмеркование, якое шло недолго, стримано и грунтовно. Памятаю, Кондратович говорил про некоторую жорсткость самой конструкции оповести. Лакшин про характеры. Твардовский отзначил певный новый нюанс у распрацовывания новой темы, але сказал, что надруковать оповесть для его обовязок. Вы столько переклад. Кто зробит переклад? Лакшин сказав, що переклад мав би зробити Дудінцев, недавно розкритикований за роман, і він сидить без праці. Твардовський звернув на його з докором. Ага, каже, значить, це так. Автор Биков, редактор Твардовський, перекладчик Дудінцев. І ви хочете з таким трійом надрукувати оповість? Усі засміялися, зрозумівши марність пропонови Лакшина. Тоді після недовго роздуму Олександр Іванович каже, ось нехай Василь сам попрацює над русським текстом, як має бути вичите, Анна Самойловна поможе. А ми поглядімо, на ті ми вирішили. І на шмат год започаткували з Бикова перекладчика у власній прозі. Хоча хліб той опинувся надзвичай тяжкий, принамсі для мене, який не раз спробував його кинути, але знову брався, бо інакше не випадало». У заключение Твардовский объявил, что авторская назва не пойдет. Над назвой потребно думать. Мусит, то и мне наибольше не сподобалось, але я уже ведал, что тут надто потребовально относится миновито до назвы. Того от них вымогала политика. А там, где политика, там нема места ни густу, ни навод логицы. Уся моя далейшая практика относена с выданиями и выдавецствами подтвердили тую незрушную выснову. У молодості оповість, як і належала, вийшла раніше за новомірською публікацією. Але не поспів я отримати черговий номер молодості, як у Менську з'явився великий артикул партійного журналіста Нейкого Агеєва, який камня на камені не покинув до оповісті. Досталося відоме і автору. Хоча іншої оцінки я і не чекав, але було трохи кривдно, кількі ж можна. На гэты раз беларускае кіраўніцтва не спудлувала, папярэдзіла пэўную маскоўскую ацэнку. Калі раней яно апыналася на падхопе, дык цяпер падхопліваць маглі расейцы. Ініцыятыва была за Беларусью. У Маскве, канешне, не спалі, падхапілі ў час. Ці не па ўсіх газетах пракацілася хвалі крытыкі і асуджэння. Не прытупляў палітычнай пільнасці главпур. На усіляких політичних нарадах ягоний начальник генерал Єпішов у якості негативу приводив у приклад поклепницьку оповість Бикова. Ягоні оцінки перейшли навіть у військові подручники і допоможники по політзанятках для солдатів Совєтської армії. Тут якраз подоспів і Новий мір з оповістю, де вона була названа «Атака Сходу». Тое, що Сходу повинно було ніяк пробачити неудачу самої атаки, так мені розтлумачили після в Новому мірі. Але не пробачилося нічого. Уся совєтська преса, чинить через справу над автором, заганної оповісті громіла і часопіс, особливо не раз уже зганібуваного Твардовського.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.